Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 29 ноября, 13 часов 1 минута в городе Москва. Алексей Клименко у микрофона, пастор церкви «Христианская жизнь». И я готов начинать Переделкино. Вот, хотя немножко так сумбурно себя чувствую. Вот сейчас прям написал в соцсетях. Так интересно, Facebook дает возможность, ну, вспоминать, что у вас было год назад. И вот вчера, год назад, со мной произошел такой курьезный случай. Я там, ну, наделал добрых дел, возомнил себя таким вот великим и способным. Знаете, мне надо было расписываться, я сел и не мог вспомнить, как я вообще расписываюсь. Можете себе представить? Долго сидел, вспоминал, вот, ну, расписался все-таки, но очень хорошо заземлился. В понедельник улетал из Риги после всех семинаров, тоже в таком возвышенном состоянии. Вышел немножко пораньше из того места, где жил, представляете, и пошел не в ту сторону, зашел не на ту улицу, потом пришлось вернуться обратно. Вот, дождался трамвая, сел в трамвай, проехал 6 остановок и понял, что еду не в том направлении. Вот, пересел и уже еду, и думаю, успею я в аэропорт или нет, а потом, знаете, начал говорить себе, а действительно, доверяю ли я Богу, что даже во всем вот этом сумбуре он, ну, говоря языками псалмов, выведет меня на пространное место, а говоря простой действительностью, ну, что я не опоздаю в аэропорт, потому что, знаете, когда едешь в неизвестном направлении, не понимая расстояния, не понимая, где что едет, и это иногда будет очень сложно. Ну, я добрался, поскольку уже сижу в московской студии, вот, все прекрасно, но вот эти два обстоятельства, которые произошли со мной год назад и вот в понедельник, фактически в один день с разницей в год. Как-то вот учат любить жизнь, не возвышаться, не перемудривать, знаете, как вот не становиться всем из себя невозможным, ну и все замечательное в простоте должно, наверное, происходить. Вот хотелось этим поделиться. И на прошлой неделе у вас была запись того, о чем мы говорили в собрании, говорили мы о книге «Деяний» и говорили о Духе Святом. Я хочу в каком-то смысле продолжить сегодня этот разговор, смотря на первую, наверное, проповедь, которая была прочитана апостолом Петром после его невероятного падения, разочарования, как он говорил в Евангелии, ой, в первом своем послании Петра, что мы были воскрешены надеждой живой, описывая вот свой опыт встречи с воскрешенной любовью на берегу, который описывает сам Иоанн в своем Евангелии. И вот для него вот такая была вот эта встреча, в которой любовь Божия, она сожгла всю его вину, весь его стыд, все его падение и преобразила его любовью. И вот апостол Петр, наверное, был первый человек, который смог прочитать такую проповедь вот, людям, которые распяли Иисуса Христа. И это тоже такой момент немаловажный, потому что только человек, который пережил на себе вот эту глубину прощения, глубину Божьей любви, ее преображающую силу, мог произнести проповедь истины, проповедь, которая проникает в сердце, но которая не создает, ну, скажем так, той вины, стыда и осуждения, которая человека удаляет от Бога. Петр смог произнести ее так, что много людей, мы знаем, 3000 из тех, кто его слушали, они перешли на сторону Иисуса Христа, приняли любовь Иисуса в свое сердце. И вот интересно, в 14 стихе, давайте почитаем с вами немножко, второй главы книги «Деяний» записана эта проповедь. «Петр, поднявшись вместе с другими одиннадцатью и обращаясь к народу, громко сказал: „Иудеи, все жители Иерусалима, чтобы вам стало понятно, выслушайте внимательно, что я скажу. Люди эти не пьяны, как вы думаете, ведь сейчас всего 9 часов утра, ну вот если по-русски говорить, но это исполняются слова пророка Иаиля. В последние дни, говорит Господь, я изолью духа моего на всех людей. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать, ваши юноши будут видеть видения, и вашим старцам будут сниться сны. Даже на слуг и на служанок моих я изолью в те дни моего духа, и они будут пророчествовать. Я покажу чудеса в вышине небес и знамения внизу на земле, кровь и огонь и клубы дыма. Солнце превратится во тьму, а луна в кровь перед тем, как наступит великий и славный день Господа. И каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен». Да, вот это великая строчка этой проповеди: «Каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен». И вот в 25 стихе давайте, наверное, еще почитаем три стиха, которые расшифровывают, наверное, о каком спасении говорит Петр. Итак, Деяния 2:25. «Всегда я видел Господа перед собою, Он по правую руку от меня, я не поколеблюсь. Поэтому веселится сердце мое и радуется язык, и тело мое будет жить надеждой. Ведь ты не оставишь мою душу в мире мертвых и не дашь твоему святому увидеть тление. Ты показал мне пути жизни, ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим». Вот такая замечательная проповедь. И о чем здесь идет речь? И, как мне кажется, вот такие времена, как наши, когда одни часть христиан вообще как бы не говорит о Святом Духе, они все так подразумевают, другая слишком много о нем говорит, по небесам летают, ангельские порталы там открывают. Знаете, нам нужно какую-то вот такую взвешенную середину занять, чтобы сильно от земли не отрываться и сильно в небесах не летать. Знаете, как есть такая расхожая фраза: он такой духовный, что совершенно бесполезен на земле. И мы с вами попробуем понять вообще, что это такое Дух Святой. Вот в прошлой передаче я говорил о том, вот о трех таких метафорах, наверное, самых потрясающих про Бога, да, что Он Господь, Он Мать, как вот материнская любовь его, да, и он судья. Это три таких очень важных метафоры, которые описывают все богатство и разнообразие деятельности Духа Святого в нашей жизни. Но вот в первой проповеди апостол Павел говорит об Иаиле. Это удивительное пророчество, которое на самом деле описывает невероятное пребывание Господа посреди своего народа. Мы знаем, во времена Ветхого Завета, во времена даже вот евангельские, на самом деле, Святой Дух сходил на людей для выполнения определенной задачи, и то не на всех. Ну, там, Евангелие от Луки мы видим Симеона Богоприимца, как у нас его называют, и Анну Пророчицу. И вот это два человека, знаете, вот которые, ну, для меня, я как-то вот в этом году об этом думал, на самом деле потрясающие люди, потому что они всю жизнь провели, ожидая Спасителя. Представляете, вот там 40-50 лет они ждали у храма каждый день, не получая от этого никаких преимуществ. Да, вот в течение, ну, вот предположим, что 4 года – это 1418 дней, да, то 10 лет – это будет 14 180 лет, в которые, ну, скажем так, как минимум, они, ну, не получили подтверждения той надежды, которую они имели. И так интересно, что именно Лука говорит о них как о людях, которые имели Духа Святого. И вот наступил такой день, когда Спасителя принесли в храм, и они увидели Спасителя. И меня поразило, знаете что, даже не столько то, как они ждали, потому что об этом процессе ничего не сказано, Ну, мы каждый по-своему можем это понять, но меня удивило именно то, что про них ничего не сказано дальше. Они произнесли пророчество, они опознали Спасителя, они благословили и укрепили своим живым словом родителей. Но знаете, Лука показывает, насколько это такой вот момент, который решает все, и после которого фактически больше уже ничего не важно. Вот эта встреча потрясающая человека со Спасителем. Помните, как Спаситель говорил перед распятием, он говорит, что когда вы увидите меня воскресшим, в тот момент вы не будете спрашивать меня ни о чем. То есть все вопросы отпадут сами собой. Все дилеммы, все мысли, все рассуждения, все какие-то наши человеческие планы. Все это закончится. Но Спаситель сказал ученикам только одно. «Доселе вы ничего не просили во имя мое. А вот теперь, когда вы меня увидели, просите вот во имя мое». Того, кто победил смерть и воскрес, живой Господь Спаситель и будет вам. И вот они приобретают такую потрясающую возможность, ну, молиться. Молиться по-настоящему. Так же, как и Петр, да, вот эти дни, когда он был без надежды, был разрушен своим отречением от Спасителя. Понятно, что на самом деле из-за страха он это сделал. Тоже каждый из нас в разные периоды жизни переживает это по-своему, но вот если Петра было, можно было бы спросить хотя бы за 2 часа до того, как он увидел Спасителя, понимаете, будущее он не видел никакого. И вот эти минуты, может быть, часы, когда они кушали, когда он бежал из лодки и плыл на берег, когда он прибежал к Спасителю, да, вот в своем стыде, и принял вот эту любовь, которая изменила все. Он превратился в человека, который читает вот эту потрясающую проповедь, и он говорит об этом опыте, и всякий призовущий имя Господня спасется. И вот в этом самая, наверное, невероятная весть. Иаиль говорит нам о чем? О том, что Дух Святой, он будет даваться не только каким-то особенным людям, там, апостолам, он не только будет даваться пророкам, как это было в Ветхом Завете, он не только будет даваться царям, как это было в Ветхом Завете, он не только будет даваться священникам, он будет даваться всем. Да, ваши сыновья и дочери будут пророчествовать, ваши юноши будут видеть видения, старцам будут сниться сны, да, то есть потрясающе мы видим момент такой, когда приходит Дух Святой, наступает такая эпоха богопознания. И не просто, знаете, вот теоретически, на словах, там, книжное знание. Нет, это какое-то очень живое знание, потому что ведь что значит пророчествовать, если сильно не усложнять? Это наша способность, понимая ситуацию, говорить какое-то важное слово от Бога, которое будет приносить жизнь. Вот как Петр говорит вот в этой первой проповеди. Юноши будут видеть видение. Да, это очень важный такой момент, особенно когда мы находимся в какой-то коллизии или мы не знаем, какое решение принять. Увидеть это во сне. И это, наверное, интересно тем, что, ну, для меня это важно, прежде всего тем, что во сне мы недееспособны. Да, вот этот сон Иакова. Потрясающий сон по своей глубине, потому что Иаков же не ищет Бога, он бежит, он решает свои проблемы, он ложится спать, даже не знает, на каком месте он ложится спать, он кладет себе камень под голову и видит эту потрясающую лестницу и встает другим человеком. И вот о каких видениях и снах здесь говорится, да, вот об этой потрясающей силе коммуникации. Не просто человек, который обращается к Богу, но Бог, который обращается к человеку на разной глубине, с разной интенсивностью, во сне и наяву, в словах и в видениях. И дальше Иаиль говорит, и Петр произносит это пророчество, «На слуг и служанок моих я изолью в те дни духа, и они будут пророчествовать». Да, он говорит о том, что да, вот люди, о которых никто не думает, самые простые люди, они получат этого потрясающего Духа Святого. Он говорит, я покажу чудеса в вышине небес и знамения на земле, кровь, огонь и клубы дыма. То есть речь идет о катастрофах каких-то, вот о судах последних дней. Вот то, что произошло с Иерусалимом, да, вот с разрушением Иерусалима в 70-м году. Солнце превратится во тьму, а луна в кровь перед тем, как наступит великий и славный день Господа. То есть вот это богопознание, близость, формирование Божьего народа, формирование близости, да, вот эти знаки, которые будут повсюду, и Божий народ, который обретет способность видеть эти знаки. Бог становится невероятно близким к своим людям, и результат этого излияния, он потрясающий. Каждый, кто призовет имя Господня, спасется. Я вот тут хочу несколько слов сказать, потому что об этом Петр говорит и в своем послании, да, вот в первом послании Петра 1:9 он говорит такие слова: «Достигая конца веры вашей, спасения душ», или «цели веры вашей, спасения душ», и тут Петр ему вторит, если так можно сказать, в первом послании Фессалоникийцам 5:23, «И ваш дух, душа и тело в целости да сохранятся без порока в пришествии его». Да, вот это величина нашего упования, что спасение, оно действительно будет, оно действительно возможно. И в наших силах искать, призывать, раскрываться, так сказать, освобождать в своем сердце место для Бога, а его дело спасать. И это такая, знаете, вот мы в церкви говорили, это страшная простота, потому что она настолько страшная, что вот когда ты остаешься перед лицом вот этих слов, ты хоть стой, хоть падай, да, вот всякий призовущий имя Господне спасется. И мы видим, как 3000 человек, те, которые участвовали в распятии Христа, да, они понимают, что они сделали. Да, что же нам сделать, чтобы спастись? Они задают такой вопрос, чтобы избежать этой вины, страшной вины за содеянное. Да? Что нам сделать? И Петр говорит, призывайте имя Господа, в котором спасение. И вот далее, как мне кажется, опять-таки, Петр упоминает вот это пророчество из псалмов, потрясающее пророчество об Иисусе Христе, о Давиде и о нас с вами, да, вот расшифровывая, что такое вот это вот спасение, вот эти плоды духовной жизни или действия Духа Божьего в каждом из нас. Вот смотрите, давайте еще раз прочитаем 25 стих и 2 главы. «Всегда я видел перед собою Господа. Он по правую руку от меня, я не поколеблюсь». Вы знаете, ведь это же прекрасно, да, вот вставать утром и ощущать присутствие Господа. И он говорит, всегда, утром, днем, вечером, когда надо, я вижу его. Он передо мной, и он по правую руку, чтобы я не поколебался, чтобы проблемы, задачи меня не поглотили, да, чтобы вот я не боялся тех, может быть, каких-то проекций, врагов, вины, которые во мне есть. И вот во Христе есть такое удивительное высказывание в Новом Завете, которое снова и снова повторяет апостол Павел, и оно очень важное, потому что где мы, в пробках или во Христе, ну, там, в проблемах или во Христе, в кризисе или во Христе, что мы видим, смотря на этот мир, да, помните, как Бог спрашивал Иеремию, что ты видишь, он говорит, да, я вижу жезл, который расцвел, и Бог говорит, Иеремия, ты правильно видишь, потому что я бодрствую над словом своим, чтобы оно скоро исполнилось. И вот в этом прекрасном спасении, наверное, одно из самых важных измерений и вещей, которые мы должны увидеть, это Господа, который одесную нас. И не потому, что он там бегает, знаете, со своего престола к нам, вот чтобы постоять рядом с нами, нет, а потому что мы заняли правильное положение, да, вот как Давид, опять-таки, в псалмах говорит, «Душу мою к тебе возношу», вот мы в церкви поем такую песню прекрасную, она мне очень нравится, «Душу свою к тебе возношу, на тебя уповаю, веры своей не устыжусь, Боже, к тебе я взываю». вот со словами псалма. И это потрясающая на самом деле реальность, когда мы можем с вами, благодаря вот действию Духу Святому, видеть перед собой Господа. Потому что мы вошли в Его присутствие, мы открыли Его присутствие, мы осознали Его присутствие. И в этом вот мне очень нравится. Ну, у меня в Москве не всегда довольно-таки это получается, но когда и не в Москве, всегда практически получается это встречать солнце, встречать рассвет. Да, вот у индусов даже такая практика есть. В йоге Сурья Намаскар в аэропорту Дели есть прямо статуя такая, где все асаны и Сурья Намаскар написаны, но мы сейчас не про йогу, мы сейчас про вот это настрой, да, что нам нужно ориентироваться по солнцу. Вот это потрясающе, когда летишь на самолете, ты взлетаешь из низкой облачности, и как бы все пасмурно, все так темно, и ты вдруг влетаешь за облака, и ты видишь, что солнце сияет, облака прекрасны, все на месте, небо голубое, вот, солнце слепит глаза, и вот это, наверное, одна из вот тех вещей, которые Святой Дух помогает нам делать, это ориентироваться на солнце, да, вот как заканчивается книга пророка Малахи, что восходит солнце правды и исцеления в лучах Его. Поэтому первое, что мы делаем, да, вот мы хотим видеть перед собою Господа. Ну что, звонок взять, что ли? Ну, давайте звонок возьмем для разнообразия. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, добрый день.
День добрый. Конечно, слова красивые, присутствие Бога. Не всякий способен прочитать, тем более в присутствии Бога. А вот, по-моему, к числу Никитину написано плод наш, святость, конец предвечная.
Угу.
Вот плод святости, это значит, мы должны изменить себя всей жизнью своей, стремиться к изменению себя своего. Я, жизнь полностью. Ну, в общем, изменить себя, мы должны измениться.
Угу.
Стать подобным, стараться подобным.
И как вы собираетесь изменять себя? Как вас зовут еще, вот, интересно?
Да, интересно. Я вот говорю, интересно. Игорь меня зовут.
Угу. Великолепно. И как вы себя изменяете сегодня?
Ничего великолепного нет, в моем мнении.
Ну почему? Это же кто-то дал, кто вас любит, кто родил вас. Бог знает вас по имени.
Да, ну это чисто формально. У нас в районе Игорей очень много есть. Мода была, назвали, не задумываясь о том, что значит это имя.
Ну, Бог-то знает вас по имени, как вы думаете?
Ну, может быть, Бог даст мне новое имя вместе с белым камнем и одеждами.
Ну да, он может наполнить имя Игоря очень важным смыслом.
Да неплохо, если я удостоюсь, он назовет меня по имени. Было бы неплохо.
Угу.
Это много значит.
Ну, а как вы думаете,
Бог называет по имени?
Крови Иисуса Христа мало для этого?
Да крови достаточно. Но ведь вся Библия, все Евангелие говорит о том, что мы должны меняться.
Ну, вопрос только как? Вот как вы меняетесь? Что вам помогает меняться?
Вот я не знаю. Я не могу сказать, меняюсь. И как я меняюсь, и насколько я меняюсь.
Ну, у вас жена есть?
Жена
Мама.
Есть.
Что они говорят, меняетесь или не меняетесь?
Ну, я вам звоню не по этому поводу. Я вам звоню узнать, что это значит.
А, так мы про это и говорим.
Написано в Библии, если не получим к святости, то не увидим Бога.
Угу, и это безусловно.
Это очень серьезно.
Хорошо, конечно.
Я рассматриваю Библию в контексте, а не вырываю, например, какое-то предложение и не строю на нем свое личное вероучение, которое мое, внутри меня. Я ищу Бога, как он есть, и учение. Не обязательно в определенной конфессии, вот, а во всех конфессиях смотрю.
Понятно.
Я не на все конфессии смотрю.
Понятно.
Как они ищут Бога. А я православный человек, я крещен в православной церкви. И если судить по крещению, как все конфессии судят и принимают, не принимают, то я православный человек.
И к причастию ходите постоянно?
Я к причастию хожу, но я не постоянно хожу к причастию, потому что я человек грешный, и привыкаю ко всему, а к причастию привыкать это нельзя. Mm-hmm. Причастие было как само собой разумеющееся, кушаешь как постоянно хлеб, не пью воду, вино не пью, конечно, по-моему. Но, например, пост. Начинается пост рождественский, заканчивается, я иду к причастию.
Mm-hmm. Ну, раз в месяц-то ходите?
Заканчивается, иду к причастию.
Раз в месяц-то ходите?
Я на этот вопрос отвечать не буду вам.
Хорошо.
Это мое личное дело. Месяц, в неделю раз, это мое личное дело. Я размышляю просто. Не буду эфир занимать, я всего доброго.
Да, всего доброго. Ну, как говорят умные люди, духовные, что душа смиряется в ту степень любви, которую она пережила. И вот я, в принципе, к этому и веду, и спасибо Игорю, что он как-то меня там немножко подвинул в эту сторону. Понимаете, все начинается с действия Божия. И почему я спрашивал про причастие? Потому что, ну, в данном случае в православной традиции все-таки причастие — это, скажем так, не награда за святость, а лекарство от нашей тьмы и болезни. Вот меня спрашивает Виктория, да, это Переделкино, вы все правильно поняли. И в данном случае, ну, нам нужно выдерживать ритм своих традиций, и вот, ну, православные традиции, это вообще, мне кажется, самое прекрасное. Вот, вот эти мысли, которые мы, протестанты, не всегда удерживаем, и мы даже не всегда удерживаем, что причастие для нас таинство, и это, ну, единение реальное с присутствием и силой Божией, которая дается не в награду за нашу праведность, а дается как лекарство от наших немощей. И вот про это мы-то и говорим, потому что Петр, например, получил, да, вот такую честь Духа Святого произнести эту проповедь не потому, что он был самым праведным из всех апостолов, там были люди, ну, скажем так, почище, чем он, говоря в образах строителей коммунизма. Но именно он пережил на себя вот эту исцеляющую и преображающую силу любви и мог произнести эти слова достойно, достойно Бога и достойно того, о чем он говорил. И дальше Петр говорит, ссылаясь на Давида, да, «Поэтому веселится сердце мое и радуется язык, и тело мое будет жить надеждой». Потому что всякий раз, когда мы посреди тьмы этого мира, посреди иногда тьмы своей души, посреди каких-то нерешенных вопросов, посреди там немощи или какого-то напряжения, все-таки видим какие-то знамения Божьей любви. Может быть, даже не в себе, может быть, даже в другом человеке. Потому что иногда бывает, что в себе это увидеть невозможно. Наше сердце начинает веселиться, язык наш начинает радоваться, и даже само тело живет надеждой. И вот здесь-таки как раз вот эта трехчастная такая вот модель, о которой мы и говорим, да, вот сердце, разум, тело. И вот это потрясающе, что еще в Ветхом Завете Давид понимал вот сложность того, как устроен человек, и понимал вот это божественное действие, которое направлено на нас, да, вот действие любви, которое исцеляет и перенаправляет, и вдохновляет всего человека. И он говорит, ведь ты не оставишь мою душу в мире мертвых, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ведь понимаете как? Мы надеемся же, не, ну, мы ожидаем, как верующие люди, не конца царствия света. Мы ожидаем конца царствия тьмы. И в нашем сердце, и в нашей жизни, и в отношениях с нашими близкими, ну и, так сказать, в курсе мировой истории, если так можно выразиться, да, вот что это наша величайшая надежда, что пока Бог жив, пока Он любящ, пока мы все-таки хоть как-то Его ищем, всякий призовущий имя Господня будет спасен. Понятное дело, что не всегда у нас есть мудрость и понимание и мужество говорить о каких-то своих вечных судьбах, но нам нужно с вами задуматься о том, вообще есть ли хоть какая-то жизнь с Богом до момента, когда мы попадем на небеса. И вот давайте хотя бы вот присматриваться к этому, как говорил Антоний Сурожский, потрясающе, он говорит, что страх смерти уходит тогда, когда у нас есть вот этот живой опыт встречи с любовью, с красотой, с всемогущим Богом здесь и сейчас. И далее Давид говорит такие слова, которые цитирует Петр. Но опять-таки, эти слова, они полностью совпадают с тем, что произошло с ним на этом берегу, когда он встретил Спасителя. Да, он говорит: «Ты показал мне путь жизни, ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим». И знаете, вот это очень важный такой момент, что Бог не просто показывает нам путь жизни, говорит: «Давай, иди», а Он идет с нами. Помните, вот 22-й псалом про доброго пастора? Он идет перед нами, да, ты приготовил трапезу, вводишь меня к водам тихим. Но когда наступают проблемы, да, он говорит: «Ты приготовил трапезу ввиду врагов моих». То есть Божие присутствие, оно перемещается ближе к человеку, ближе к душе, ближе к нашему центру, ближе к нашему осознанию реальности, если так можно сказать, в момент опасности. И вот это замечательное упование на вот Бога, на Его спасение, на Его заботу, на Его защиту, на Его присутствие в нашей жизни исповедует Петр вот в этой своей первой потрясающей проповеди. Да, это самая первая проповедь первой церкви. Это правда, которая освобождает, дает жизнь, которая вечная, которая невероятная, да, вот настолько невероятная, что те, кто распинают Христа, могут стать Его последователями. Представляете, как это круто? Они ничего не могли сделать, они ничего не могли к этому, ну, подготовиться. Все, что они могли сделать, не отказаться от этой правды, когда она к ним пришла. И мы видим, как 3000 людей от этого не отказались. Это невероятная победа над злом и над дьявольскими делами. Да, ведь что пишет нам Иоанн в первом своем послании? В 3 главе, 8 стихе, что «затем ты явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявольские». Иисус не пришел рушить грешников, Он пришел их лечить. Он сказал, что не здоровые нужду имеют во враче, а больные. Но Он пришел разрушить дьявольские дела в нашей жизни, в нашем сердце, в наших мыслях, дьявольскую неправду или ложь там, в наших церквях. И это потрясающе. И вот я хочу напомнить одну очень такую интересную вещь, вот метафоры пророческие для взаимоотношений Бога и Его людей. Не секрет же, что вот первое, что делает Святой Дух в сердце христианина, Он помогает нам называть Бога папочкой, да, вот этим таким вот нежным именем, как обычно дети называют своих родителей, очень таким трогательным именем, которым назвать человека без каких-то взаимоотношений с ним, ну, практически невозможно. И метафоры такие, когда взаимоотношения начинались, да, вот в Пятикнижии там мы видим это заключение завета, Бог выступает как господин, а народ его выступает как слуги. Затем мы видим, как со временем, когда Божий народ, ну, скажем так, не дотягивает до своих обязанностей и ответственности по отношению к Богу, святые пророки, они меняют, ну, скажем так, метафоры описания взаимоотношений Бога и человека. Появляется, ну, вот у Осии, наверное, самый яркий такой вот образ, да, вот Осия является пророком такого образа, появляется метафора «муж и жена», что Господь наш муж, а его народ – жена, хоть и неверная. Почему? Потому что то, что нельзя позволить, ну, скажем так, на работе, это одно дело, то, что нельзя позволить при заключении какого-то формального договора, это одно дело, а в семейных отношениях все-таки мы, ну, немного свободней. И поэтому появляется такая вот интересная возможность и интересная метафора отношений супругов. Потом мы знаем, что даже такую близость Божий народ не выдерживает, и там появляются такие слова в Священном Писании. Бог говорит, кто давал вам разводное письмо? И Бог начинает говорить про свой народ, как про неверную жену. И появляется третья, наверное, метафора. Это отец и сын. Да, потому что в отношениях родителей и детей, ну, понятное дело, ну, в каком-то смысле непослушание, оно подразумевается по самому факту. И самой кульминацией, наверное, таких вот отношений и выхода этих отношений на новый уровень становится вот центр Евангелия от Луки, 15 глава, когда Бог рассказывает устами евангелиста вот эту потрясающую притчу, которая, наверное, олицетворяет вот эту скандальную Божью любовь, ни с чем не сравненную, немыслимую, да, вот на этой земле. Это притча о блудном сыне, когда сын желает смерти своему отцу, уходит, фактически занимается самоуничтожением, потом без всяких на то духовных причин, просто чтобы выжить, возвращается домой, и отец дарит ему такое вот невероятное прощение и изливает на него щедрость своей любви, и как бы на этом повествование для блудного сына заканчивается, подразумевая, что наступает такой вот момент удивительного искупления. И вот, возвращаясь к моему тезису первоначальному и тезису, ну, и тому, о чем говорил Игорь, безусловно, чистота, она важна. Безусловно, ну, мы должны... Ну, как даже должны, не знаю, как сказать. Мы не должны быть чистыми, мы должны быть исцеленными, если уж говорить о долженствованиях, понимаете? Ведь все прекрасное в христианстве, все прекрасное в поведении человека – это результат его внутреннего исцеления. И когда мы просто, ну, нацелены на то, чтобы какое-то в себе правильное поведение родить, это похвально, но это может быть... Ну, скажем так, не так просто, как нам бы иногда хотелось, потому что сдавливают эту внутреннюю пружину, беря себя в ежовые рукавицы или еще во что-то, определяя себе там какое-то наказание за неправильное поведение. Это, конечно, добрые наши желания и намерения, но так это не работает. В христианстве все-таки оно должно дарить нам исцеление. Исцеление чаще всего приходит через вот личное переживание любви и прощения Иисуса Христа, которое выводит нас уже в какой-то чистоте, на новый уровень послушания. И в этом отношении Евангелие – это не просто, знаете, как бы учебник таких вот советов. И я говорил в церкви, и здесь скажу, что нам, как верующим Нового Завета, нужно выйти из страны советов. Да, советов, предложений, моральных каких-то максимум. Что делали великие? Вот это все то, что сегодня постят в социальных сетях. Там, как жил Карл Маркс, ну там, или... я не знаю, Эйнштейн, или там, я не знаю, какой-нибудь там Сальвадор Дали, там Ван Гог, какой-нибудь олимпийский чемпион. Понимаете, это прекрасные вещи, но если мы внутри не олимпийский чемпион, ну, мы ставим себя в очень непосильную задачу, потому что, ну, вот, можно жить как олимпийский чемпион, но навряд ли вы станете бегать как олимпийский чемпион без такой вот подготовки, которую он прошел. В христианстве у нас есть такой вот лозунг очень интересный, что бы сделал Иисус. Ну, безусловно, он бы сделал много замечательных вещей, описанных в Священном Писании, да, вот эти повеления, которые у нас есть. Но мы забываем, что для того, чтобы думать об этих всех вещах, первое, что мы должны сделать, обратиться к тому, о чем говорит и вопрошает апостол Петр. Да, он говорит, что мы должны встретиться вот с этим прощением. Мы должны встретиться с этим исцелением. Мы должны встретиться с присутствием Бога каждый день нашей жизни настолько, насколько это сегодня для нас возможно. И отдать Ему нашу боль, отдать нашу тьму, отдать нашу злость, отдать наше бессилие и получить что-то взамен. Понимаете, вот войти без посредников, без всяких там сказок, там миленьких историй, войти вот в этот опыт переживания Бога и Его щедрот, потому что, ну, мы же знаем, что Бог есть, мы знаем и исповедуем, и верим, что Он любящий, что Он спасающий. Я почему с этого-то и начал, что это страшная правда, да, вот я утром встаю, мне ничего не хочется, я устал, И вот мне нужно решить, кого я вижу перед собой, да, вижу ли я Бога, либо свою усталость, кого я вижу по правую руку от меня, Духа Святого моего помощника, либо всех моих противников и все мои проблемы. Мне нужно увидеть, да, вот внутри своего сердца, поколеблюсь я сегодня или не поколеблюсь. А потом будет все остальное. Мне нужно увидеть, вот могу я вживаться сегодня или жить этой великой правдой, что ты не оставишь душу мою в мире мертвых и не дашь святому твоему увидеть тление, что ты покажешь мне путь жизни и что я увижу полноту радости перед лицом твоим. Такие очень интересные, скажем так, моменты. Ну, давайте телефонный звонок возьмем, коли ж берем сегодня. Добрый день, вы в эфире.
День добрый. Угу. Знаете, я вам звонил из Рита.
Да, я так и понял.
Но написано, что Библию не понять без толкователя.
Где написано?
Как я могу отсеять толкователей, например, от истоков церкви, там, святые отцы, там.
Это в церковной традиции написано, в Библии, ну, такие слова.
Библия сама себя не толкует. Вы это прекрасно понимаете, знаете это.
Но это первый принцип герменевтики, науки по изучению Библии, что Библия толкует,
ну, конечно,
сам себя.
Да. А посредник всегда был Христос, никто не отрицает, и святые тоже отцы принимают и принимали посредника Иисуса Христа.
Так вы к чему все это ведете-то?
Ну, я веду к тому, что я, может быть, вас не так понял.
Mm-hmm.
Вы сказали, что Христос посредник, и что нам не нужны никакие толкователи. Я, может быть, не так понял.
Почему нужны? Я же ссылался на опыт Антония Суржского и всегда ссылаюсь. Конечно, нам нужен опыт духовных людей, потому что мы должны же, ну, скажем так, программу минимум понимать и программу максимум понимать.
Ну, конечно. Главное идти по тому пути, который дал Христос Церкви.
Да, потому что мы не всегда можем быть в той степени духовности, в которой люди писали эти письма. Потому что, ну, например, напишу я письмо жене, вложу в это письмо любовь, уважение, близость, какие-то слова, которые для нас не близки. Кто-то будет читать это в каком-то обычном состоянии, не зная нас, для него это просто будут слова на бумаге.
И опять, многие ищут чувственности везде, во всех конфессиях. А про сердце мы забываем. Как написано, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой.
Угу.
Мы анализируем, но должны нечувственно полагаться на Бога.
Главное, чтобы мы с вами это все делали, а там с другими разберемся.
Ну, у нас диалог, прямой эфир, а почему бы не позвонить?
Конечно. Вот мне сегодня захотелось звонки брать.
Его Бог.
Да, спасибо всем друзьям на радио, которые делают это возможным.
Всего доброго.
Всего доброго. Ну, мне говорят, респект за футболку. Да, она мне очень понравилась. «Звездные войны» — это прекрасно, тем более, что в Даниила сказано, что спасающие других людей будут сиять, как звезды на тверди небесной. Вот я, так сказать, хотелось бы думать, что однажды вот мне предложат посиять. Вот, ну, остается 5 минут, друзья, но это действительно, понимаете, вот если говорить о духовной жизни, о Духе Святом, то вот мы в этой правде должны как-то с вами вставать. Каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен. То есть Дух и Его действия — это и есть духовная жизнь, но плоды их, они приходят в результате наших с вами усилий. И вот дисциплины, которые мы практикуем, ну вот дальше мы будем смотреть на то, что делала церковь, они пребывали в общении, в учении апостолов, имели все общее, они молились, поклонялись, служили, вот, и благовествовали. Это такие вот краеугольные камни христианской жизни. И необходимо они постольку поскольку, чтобы мы с вами сориентировались и внутренне приготовили место для Бога. Потому что, вот как говорят евреи, они говорят, куда приходит Бог? Да, вот такой задают вопрос. И ответ следующий. Он приходит туда, где ему есть место. Да, вот такой вот Ну, метафора очень хорошая, она очень даже красивая, так же, как и в человеческих отношениях, да, куда может прийти любовь? Она приходит туда, куда ее пускают, где ей рады, где для нее есть место, также, можно сказать, и с человеческим теплом, и с заботой. И вот для нас с вами очень важный такой мотив, да, это место готовить. Иногда, знаете, у нас нет времени приготовить это место, потому что вот как люди, которые слушают Петра, да, вот эти слова, они вот вторгаются в их сердца, и они и страшные слова, и они и спасительные слова. И вот почему мы с вами исповедуем, и Божье Слово об этом говорит, что да, Слово Божие иногда приходит к нам так сильно, что у нас нет времени его применять. Мы можем с ним только согласиться. И вот в этом согласии мы находим жизнь вечную. И вот эта страшная правда, да, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Она и спасительная правда. Или как Христос говорил, да, что у каждого, кто будет исполнять Слово Мое, мы с Отцом придем и обитель сотворим в его сердце. И, наверное, так мы узнаем, что мы все больше и больше начинаем жить духовной жизнью, когда все больше и больше мы внутри, вокруг себя, там, в своей церкви, видим, что мы дома у Бога, что нам не страшно, что да, мы его уважаем, что да, есть какое-то почтение, есть какое-то служение, мы понимаем, где он и где мы, но все же вот это потрясающее обетование, что Духом Святым триединство сотворит в каждом из нас дом. И это потрясающая правда, которую приходит исполнять Святой Дух каждый день. Да, в нашей жизни, как написал апостол Павел в Римлянам, в 5 главе, 8 главе, что Святой Дух изливает любовь Божию в наши сердца. И ни у кого нет такой привилегии, да, вот передавать божественную жизнь, человеческое сердце. Бог, слава Богу ему за это, большое спасибо. Сам все это делает для каждого человека, и нам нужно узнавать эту любовь, когда она приходит, потому что иногда она может прийти, ну, скажем так, не совсем в радостном манере, как нам бы хотелось. Вот мне еще вопрос Виктория задала, можно ли лично со мной пообщаться, не через эфир, но вы знаете, напишите в студию, они передадут мне ваши сообщения, оставьте ваш телефон, я вам перезвоню, либо как-то еще мы свяжемся, просто сегодня у меня нет времени, мне нужно бежать навстречу, я очень хочу вам помочь. Итак, дорогие друзья, да, вот будем читать Священное Писание, будем смотреть на себя, потому что обетования Священного Писания, они прекрасны, они великолепны, это не просто советы какие-то, да? Это не просто предложения, это не просто какие-то красивые фразы, это то, за что Иисус умер. Иисус не обещает ничего, если Он не готов это нам дать и сотворить в нашей с вами жизни. И в этом, наверное, красота христианства, в этом надежда христианской жизни. И вообще, я пою сегодня целый день «Поверь в мечту». Да? Вот этим можно и закончить, что поверь в мечту, которую Бог имеет о тебе самом прямо сегодня. И мне нужно это сделать, и вам, дорогие друзья, это сделать нужно. И я очень рад, что я вернулся в эфир. Вообще так хороший день такой складывается. Вот, пусть Бог благословит вас, и до встречи на следующей неделе.